Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 1 апреля, суббота пятой недели Великого Поста. Это особый день, посвященный Деве Марии. В церковном календаре он называется «Суббота Акафиста» или «Похвала Пресвятой Богородицы». Сегодня также совершается память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, преподобного Иннокентия Камельского, преподобных Вассы, Ионы и Марка, родоначальников Псково-Печерского монастыря, святого исповедника Иоанна Блинова. В этот день церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Умиление» Смоленскую. Продолжается пятая неделя Великого Поста. Суббота пятой недели называется «Субботой Акафиста», так как на утренней службе в храмах поется благодарственная похвала Пресвятой Богородицы. Акафист в переводе с греческого означает «песня, которую поют стоя, не садясь». Великий Акафист Пресвятой Богородицы задал схему всем остальным произведениям этой формы, созданным позднее. Он состоит из 24 гимнов или песней, 12 кандаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующей по счету буквой. Все творение оканчивается краткой молитвой к Пресвятой Деве о том, чтобы она спасла христиан от бед и напастей. Кроме формы, акафист объединяет и общее содержание. Это благодарственные радостные песнопения, похвалы Божией Матери, Господу или святым. Акафист Пресвятой Богородицы читается и в другие дни, но в субботу пятой седмицы Великого Поста он входит в состав богослужения и поется раздельно, в промежутке других песней, делясь на четыре части. По преданию, акафист был написан в VII веке диаконом храма Святой Софии Георгием Писидийским. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, а другие авторы прибавили благодарственные молитвы. Православная Церковь совершает это торжество для утверждения всех верующих в надежде на заступницу небесную. Как Пресвятая Богородица избавила жителей Константинополя от нашествия врагов, так и нам она готова помочь в борьбе с врагами невидимыми. Святой Хрисанф и Дария жили в III веке. Родители Хрисанфа были богатыми и знатными язычниками. Они дали сыну хорошее образование. Юноша полюбил чтение. Среди книг ему стали попадаться такие, в которых язычники рассуждали о христианстве. Тогда Хрисанф захотел дойти до первоисточника, прочитать книги, написанные самими христианами. Ему удалось найти Новый Завет. Он не мог оторваться от чтения, а, закончив рукопись, отправился искать священника. Хрисанф принял крещение от пресвитера Карпофора и начал открыто проповедовать Евангелие. Отец юноши старался отвлечь его от христианства. Он женил Хрисанфа на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Но молодой муж сумел так рассказать девушке о Христе и его учении, что они, по обоюдному согласию, решили вести в браке монашескую жизнь. После смерти родителей Хрисанфа супруги стали жить в разных домах и создали мужскую и женскую общины. Во время гонений на христиан были схвачены и Хрисанф с Дарией. Их исповеднический и мученический подвиг был отмечен разными чудесами. Свидетели их страданий, видя непоколебимость веры святых, сами уверовали во Христа и разделили крест Хрисанфа и Дарии. Вспоминая святых мучеников и их христианский подвиг, мы обращаемся к ним. Святые Хрисанф и Дария, молите Бога о нас. Преподобный Иннокентий Камельский, Вологодский, жил на рубеже 15-16 веков. Он происходил из рода московских князей Охлябининых. Иннокентий принял монашество в монастыре преподобного Кирилла Белозерского и стал учеником известного подвижника преподобного Нила Сорского. Вместе они странствовали по Востоку, побывали в Палестине, Константинополе, несколько лет провели в монастырях Святой горы Афон.
Когда учитель и ученик вернулись на родину, то поселились в непроходимом лесу на реке Сори, за 15 километров от Кирилло-Белозерского монастыря. Так было положено начало Нило-Сорской пустыни. Преподобный Нил был сторонником отшельнической жизни монахов в скиту, по примеру подвижников Египта. Но перед смертью он благословил ученика основать монастырь близ Вологды. Вскоре вокруг Иннокентия стали собираться другие иноки.
30 лет трудился Иннокентий на благо созданного им Камельского Спасо-Преображенского монастыря. За основу он взял наставление своего учителя, преподобного Нила Сорского, который призывал монахов обходиться лишь самым необходимым. Преподобный Иннокентий оставил несколько трудов, в которых завещал инокам прежде всего избегать ссор и споров и просил хранить любовь во Христе и мир духовный. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иннокентий Камельский не только сам следовал заповедям монашеской жизни, он стремился к тому, чтобы устройство жизни в обители помогало бы духовному росту насельников. Вспоминая преподобного Иннокентия Камельского, церковь обращается к нему. «Святой преподобный Иннокентий, моли Бога о нас».
В 1470 году священник Иоанн переселился с семьей в Псковский край, из Юрьева, нынешнего Тарту. Город захватили немецкие рыцари. Они притесняли и преследовали православных жителей. Иоанн решил основать монастырь, оплот православия на самом рубеже с католической Ливонией. В это время заболела жена священника. Она приняла монашеский постриг с именем Васса и вскоре скончалась. Несколько божьих знамений подтвердили праведность женщины.
Ее погребли в пещере, найденной крестьянином Дементьевым. По преданию, в следующую ночь гроб праведницы чудесным образом оказался на земле. Священник Иоанн повторно совершил отпевание, решив, что пропустил что-то в надгробном пении. Но чудо повторилось. Иоанн решил, что это знак Божий. Неподалеку от своей пещеры отец Иоанн, принявший монашество с именем Иона, выкопал пещерную церковь и несколько монашеских келий. В 1473 году пещерный храм был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Этот год считается общепризнанной датой основания Псково-Печерского монастыря, а преподобный Иона через 7 лет мирно отошел ко Господу. Церковь почитает преподобных Иону и Васу за их праведную жизнь. Они получили от Господа необыкновенную награду, став родоначальниками одной из духовных святынь России – Псково-Печерской обители.
Мы просим преподобных, святые Иона и Васса, молите Бога о нас. Преподобные Марк, Иона и Васса почитаются как родоначальники Псково-Печерского монастыря. Когда монахи-отшельники стали селиться при ручье Каменце в естественных природных пещерах, точно неизвестно. Сохранились истории местных жителей о том, как в тех местах охотники слышали пение, а воздух был наполнен благоуханием фимиама. Позже, в 1472 году, крестьянин Иван Дементьев рубил лес на обрыве горы. Один из стволов покатился вниз, вырывая с корнем соседние деревья. Обвал открыл вход в пещеру, над которой была надпись «Богом сданная пещера». В монастырской летописи значилось имя одного из первых старцев – Марка, пришедшего в те края еще в XIV веке. В середине XVI века игумен Корнилий усомнился в верности записи и велел вычеркнуть ее. Внезапно он тяжело заболел. Игумену было откровение, что недуг связан с его решением убрать имя преподобного Марка. Корнилий раскаялся и отменил свой приказ. Через некоторое время была найдена гробница преподобного Марка, которая и сегодня покоится в пещерах Псково-Печерского монастыря. Мощи и одежда подвижника сохранились нетленными.
Пример преподобного Марка Псково-Печерского говорит нам о том, что не всегда известно житие святого. Иногда и само имя праведника скрыто от нас. Воля Господа – открыть потомкам имя мученика или подвижника. Но церковь верит,
что святой обязательно прославлен у Бога.
Мы чествуем святого Марка, подвижника благочестия, и просим его: преподобный Марк, моли Бога о нас.
Исповедник Иоанн Блинов родился в 1874 году во Владимирской губернии. Он окончил школу, крестьянствовал вместе с отцом. В 20-м году Иоанн стал псаломщиком в храме родного села. В 30-м году все священники и Иоанн были арестованы. Их обвинили в противодействии организации колхозов. На допросе Иван Михайлович признал, что высказывал недовольство советской властью, налогами, плохим снабжением деревни товарами, тем, что арестовывают священников и духовенство, но виновным себя не признал. Крестьяне в это время направили властям прошение об освобождении псаломщика и свидетельствовали, что никакой антисоветской агитации он не вел. Под прошением поставили свои подписи более 50 жителей села. Псаломщика отпустили в надежде на то, что он станет осведомителем ОГПУ. Его несколько раз вызывали для дачи сведений, но Блинов там ничего не рассказывал, а односельчанам открыто говорил, что собирается в органы или только что оттуда. В 31-м псаломщика снова арестовали. Его приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан.
Иоанн Блинов скончался в 1933 году. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. Зачастую их подвиг состоял в том, что они оставались порядочными до последней минуты земной жизни. Не оговорили никого, не признали лжи. Единственным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Мученик Иоанн, моли Бога о нас.
Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», явилась в 1103 году в Смоленске. Этот образ особо прославился в смутное время. Он находился в лагере русских войск воеводы Михаила Шейна. 20 месяцев защитники обороняли Смоленск и отбивали атаки польских захватчиков. На подвиг их благословляла икона Божией Матери «Умиление». В наши дни список со смоленского чудотворного образа пребывает в Спасо-окопном храме города. В 2003 году в Смоленске прошли торжества в честь 900-летия явления святой иконы. На смоленской иконе «Умиление» Пресвятая Богородица изображена, поднявшей руки к груди. Она с умилением взирает на лежащего на ее одеянии божественного младенца. В правой руке его находится держава, символ власти и силы.
В праздничном песнопении «Тропаре» к смоленской иконе Богородицы мы просим: «Владычица, прими моление недостойных рабов Твоих и подай нам, просящим, великую Твою милость».